Первое послание Коринфянам, 4 глава, с 14 стиха, давайте прочитаем. И апостол Павел, он вообще, ну, рассуждал там, писал Коринфянам, он говорил о духовности, ну, вот, ну, как-то он пытался их исправить, как-то он их пытался наставить на правильный путь. И эта церковь, которую он насаждал, там прожил, если я не ошибаюсь, около 3 лет, что ли, и он насадил эту церковь, потом он ушел дальше в миссионерское путешествие, и там потом, ну, веселые времена начались в церкви, там, кто на что гора. «Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей своих. Ибо хотя у вас 1000 наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Поэтому умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для этого я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви». Аминь. И вот здесь он им сказал такую вещь. Он говорит, ну у вас вообще наставников много во Христе. Ну, сейчас мы тоже видим вообще, в принципе, наставников пруд-пруди. Ну, вот только открыл там YouTube, ВКонтакт, видео. Что хочешь, на какую тему забил, к примеру, ну, все, там проповеди вылез. У вас наставников много, а отцов немного. Вот, говорит, я вас родил своим благовествованием, я образовал эту церковь. И, ну, пожалуйста, говорит, вот что я вас хочу попросить, чтобы вы подражали мне, как я подражаю Христу. Чтобы вы мне подражали, как я подражаю Христу. Мы сегодня с вами оттолкнемся вот именно от этого. Подражайте мне, как я подражаю Христу. Смотрите, подражайте. Вот слово такое, подражайте. Что это значит? Да, повторяйте, да, ну, за мной, к примеру, там, делайте то же, что и делаю я. И вот если мы посмотрим на свою жизнь, можете со мной согласиться сейчас, можете не соглашаться, но это так. Мы, каждый из нас, кому-то подражаем в своей жизни. Ну, я не знаю, я вот вспоминал себя, когда к проповеди готовился, думаю, ну вот интересно, что когда мы с Аней уверовали, да, мы хотя там до Христа, мы уже у нас в семейной жизни, но когда мы уверовали во Христа, мы поняли, что, ну, каким мы опыт не имели, но это все ерунда. Ну, то есть нам нужен пример христианских семей. И вот мы тогда, знаете, мы еще молодыми были, и у нас были какие-то свои семьи, на которых мы подражали, там, Василий Доценко с Натальей, мы на них смотрели, там, что-то спрашивали, чему-то интересовались, потому что видели в них успешную семью, там, у них, ну, дети, как-то крепкий союз, и вот в семейных отношениях как-то у нас был такой пример для нашего подражания. У тебя может быть свой пример, там, я не знаю, может быть, твои родители, ну, ты понимаешь, что вот, ну, мои родители, ну, это реально, вот такие люди замечательные, совершенные, то есть они вот идут вместе всю жизнь, как бы любят друг друга, ну, и уважают друг друга. И слава Богу, если у кого-то из нас есть такие благословенные родители, ну, хотя родители все благословенные, даже если, ну, что-то пошло не так в их жизни, все равно они благословенные, мы их благословляем именем Господа. Хотели быть похожим. Ну, мы смотрели фильмы про Великую Отечественную войну, там, Зоя Космодемьянская, Павлик, там, Морозов, ну, там, всякие такие, знаете, герои, подростки, которые совершали какие-то героические поступки, и мы учились героизму их, там, товариществу, каким-то хорошим и здравым вещам, на самом деле, ну, вот в то время. Потом 90-е пришли, нулевые, 2000-е, и там сменились герои, там другие герои появились. Помните, какие герои были в 90-х? И... Ну да, воры в законе, там, Саша Белый, ну, все, герои поменялись. И ведь поколение, которое, они же тоже чему-то учились. Ну и потом мы тоже видели, часто наблюдали, как там задержали машину черную BMW, и вот они вообразили, что они похожи, ну, что у них бригада, что им нужно кого-то под крышу загнать, и, короче, все это, недолго музыка играла, короче, в их блатной, во всей вот этой жизни. То есть, герои... Это ютуберы, блогеры, я вот так краем уха слушаю. Есть, конечно, много полезного контекста. Я не говорю, что, а, все дураки, там, знаешь, как бы, вот в наше время, там, знаешь, как бы, мы учились у мушкетеров, там, или мы там учились у Робин Гуда. Сейчас свои, конечно же, герои. Я понимаю, время меняется, но и невозможно детям насадить и привить культуру, то, что было в 80-х. Знаешь, я сколько не пытался Тимофея там посадить и посмотреть мультики, которые я любил, там, «Ну погоди», «Том и Джерри». Бесполезно, то есть там, знаешь, как бы ноль отдачи, то есть там, ну ты что, папа, меня, что ты мне прикручиваешь, ну это же скучно, это же неинтересно, ну видно же, что как они сняты, короче, ну и там свое как бы понимание. И вот знаете, тем не менее, я хотел бы вернуться, и в нашей духовной жизни тоже мы можем кому-то подражать. И вот апостол Павел, он говорил: подражайте мне, как я подражаю Христу. Верую в Бога. Ну, как бы не до такой же степени, знаешь, как бы, ну, до какого-то вот такого, как это слово-то подобрать, помогите мне. До фанатизма, да. Ну, как бы я и так верую в Иисуса, но это, ну, нормально, как бы, зачем мне быть фанатиком? Но интересно, апостол Павел, когда он обращался к Коринфской церкви, но это прошло через века, и сегодня то же самое обращение, оно звучит к каждому из нас. Подражайте мне, как я Христу. Написано, что он говорил такие слова, что я все почитаю за сор ради чего? Превосходства познания Христа. То есть для него все перестало быть, ну знаешь, чем-то. Я не говорю, что неинтересно. Да интересно, много чего у него было, много интересов. Когда он сидел в колонии, хотел сказать, в тюрьме, и он писал своим ученикам, принесите мне, ну там, что он говорил, что просил, кто читал. Что просил принести? Что? Больше. Найти в Писаниях о нем. Но он говорит, что вот все остальное в жизни, как бы оно для меня как сор. То есть все, ну как бы, ну это не так важно, как Христос. Это не так важно, как познание Христа. А вот интересно, ну а почему? Ну как человек-то дошел до такого состояния, до фанатизма? Мы-то не дошли с вами еще до фанатизма. Но я думаю, что у многих из нас это должно быть, предстоит. Потому что он говорит, подражайте мне, как я Христу. Подражайте. А в чем, ну, а что случилось с Павлом? Давайте вспомним его историю обращения. Ну вот он был религиозный деятель, служитель. Ну там, не в церкви, не церковный служитель. Но он был ревнитель закона. И он был тот человек, который поднял руку, когда Стефана, одного из первых учеников, учеников одного, это был самый первый мученик за христианство, это Стефан, взвал за смертную казнь человека, ну, христианина. И вот потом, знаете, раз, и все перевернулось в его сущности. Написано, что однажды он взял письма, подтверждающие его деятельность, знаете, подтверждающие то, что он имеет право, и он отправился в Дамаск для того, чтобы в Дамаске схватить христиан, учеников каких-то там найти и приволочь их в Иерусалим и предать смертной казни. Вот он с такой миссией, с таким заданием отправился в Дамаск. И по дороге в Дамаск Господь пришел в его жизнь, Господь пришел в его сердце. А какой там такой есть особенность такая Павла? Что с ним случилось, когда Господь пришел к нему? Он ослеп, совершенно верно. То есть, и знаете, для меня тоже это как прообраз. Вот он ослеп. То есть, другими словами, человек понял, что ну все, дальше-то что делать? Я дальше-то никуда не смогу пройти самостоятельно. То есть, я дальше никуда не смогу пойти по жеп. Это не просто так было ослепление. Это же Бог все это допустил, чтобы... Ну вот он что-то осознал, чтобы у него что-то произошло в его сердце. И потом, конечно, там разговор был. Кто ты, Господи, что гонишь меня? А, что ты, Господи? Иисус говорит, я Христос, которого ты гонишь. Ну, то есть, и там, знаете, вот эта трансформация произошла апостола Павла. Он осознал вдруг вот свою, ну, свой неправильный путь. Он осознал, что он вообще не туда гребет. Хотя... Его деятельность, это же не просто какая-то греховная была, да, там, ну или там, он там, ну там, еще что-то делал, там, не знаю, но он-то совершал какое-то религиозное действие и думал, что этим он служит Богу. И вот Христос пришел к нему, в его сердце, показал ему, что он слеп, показал ему, что без Христа он вообще идти дальше-то не сможет. И знаете, я, конечно, понимаю, что о приобретении. Знаете, тут на этой неделе, я как-то вообще в последнее время стал просматривать историка. Ну, даже он не историк, он писатель о истории. Эдвард Радзинский. Слышали вы кто-нибудь Эдварда Радзинского? Когда я был помоложе, то мы смеялись над ним. Ну, смотрели там Первый канал, и вот, знаешь, он так смешно всегда там говорил, что-нибудь рассказывал. Потом... И когда царь решил там, знаешь, там сделать это, ну, то есть все так сразу рассыпались. И вот у меня всегда он там, ну, такой смех вызывал. А тут вот как-то прошли годы, я повзрослел, многое еще в моей жизни изменилось, на многое, что я стал по-другому смотреть. И тут, знаете, зашло, ну, как бы вот то, как он, ну, говорит, очень интересно, на самом, разные истории поднимает, которые, ну, всякие тайны там, знаете, как-то он это исследование нашел. То есть у него много разных таких. И интересно, вообще он вещь такую сказал. Он же говорит, знаете, к истории, ну, может, это и не он придумал, но тем не менее, я услышал от него, так скажем, да? То у человека реально нету будущего. Почему? Потому что вся история, это как карта для человека. Ну, то есть ты раз смотришь, ага, вот тут в народе бунт был, вот тут как бы смутные времена были, вот тут... Ну, царя свергли, вот тут еще что-то. А ведь это же не прошло за один, ну, как бы за, не пришло за один день. Не просто так это случилось. Этому предшествовали какие-то события. И ты потом раз назад еще уходишь и смотришь, а потому что было так-то, так-то и так-то. А потому что поступали вот так-то, так-то и так-то. То есть на истории мы учимся. И вот я смотрел очередное его интервью, кстати, тоже рекомендую, посмотрите. Ну, это, наверное, лет 5 назад было, его интервью Познеру. И он там сказал такие слова, его Познер спросил, говорит, а вы боитесь смерти? И он, знаете, он так говорит с легкостью, смерти? Да вообще не боюсь, ведь смерть это же, ну это же не конец. Мы переходим в другое, в принципе, он топит не за религиозность, а именно за христианство, за Бога. И вот это мне тоже его понравилось, качество, что вот как он смотрит вообще на смерть, что это вообще не конец. Сейчас многие люди, ну, живут в страхе от конца, от смерти. Ну, знаешь, кто-то узнает диагноз, к примеру, страшный какой-то, и тапочки теряет, оставляет в больнице и уходит босиком, просто узнав о своем диагнозе. Ну, потому что все, для него, когда он услышал смертельный диагноз, это все, это конец. А когда человек знает Христа лично, когда человек встретился с ним лично, пережил с ним встречу, тогда для него уже смерть это не конец, а приобретение, как писал апостол Павел. Поэтому он говорил, что подражайте мне, как я Христос. И вот знаете, сейчас я пойду во вторую часть, вот отсюда я в принципе хотел начать проповедовать сегодня, что вот нам важно познать Бога как личность, как смог познать апостол Павел, ну хотя бы приблизиться, ну, к чему-то подобному, знаете, познать Бога как личность. Ведь он же, мы часто на самом деле очень обделены, думая, что Бог, он зачем Бог? Ну, чтобы у меня все хорошо было. Ну, чтобы он, знаешь, когда мне плохо, он мог мне помочь. Ну, вот такое представление о Боге. Но это вообще неверно. Это неверное представление. Это ты сам построил свою собственную религию, если ты так думаешь. Что Бог тебе нужен, как волшебник добрый, как палочка-выручалочка. Это вообще неверно. Это... неверная лже-религия. А истина заключается в том, что Бог есть личность. И Он хочет в жизнь каждого человека войти, в жизни каждого человека пребывать, и чтобы человек мог познавать Бога на протяжении всей своей жизни. Не слышу аминь. И Бог мне не ответил. Ну и все, и как бы у меня плохое настроение, ну и вообще как бы я сомневаюсь в существовании, что вообще... существует ли он? Ну, потому что, ну, я же молился, или я же молилась, ну, а где изменения? Так вот, это вообще не так. Вы вспоминайте апостола Павла, когда он в тюрьме сидел и страдал не за какие-то преступления, не из-за того, что он кого-то ограбил, убил, своровал что-то, а он сидел за веру во Христа. И причем это же не просто было наказание, а это смертная казнь. И вот, знаете... Или, к примеру, ну, и вот в этих обстоятельствах он же и писал вот эти письма, ну, церквям. Подражайте мне, как я Христу. А представь, вот он сидит в тюрьме, молится Богу, Господи, освободи меня из этих уз. А ответа нету, а его не освобождают, а его еще больше прессуют там, а его еще больше там выпытывают, еще что-то делают. Здесь, я сейчас это говорю, это важно, прийти к этому пониманию. Бог... не волшебная палочка. Но я хочу сказать, что что-то большее есть. Вот мы должны понять это. И вот смотрите, Одно местописание, которое я хотел бы, оно будет сегодня центральное, об очень-очень важной вещи такой сказать. Давайте послание, вернее, Евангелие от Иоанна, 10 главу откроем. Евангелие от Иоанна, 10 глава. И мы с вами прочитаем с 1 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь, выводит своих овец, идет перед ними, а овцы идут за ним, потому что знают голос его. За чужими же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Эту притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мной, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь за свою, за овец. А наемник не пастырь, гоняет их. А наемник бежит, потому что наемник. И не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Аминь. Давайте немного вот этот отрывок сегодня разберем с вами. Смотрите, давайте разобьем, какие здесь есть, ну, действующие лица, кого мы здесь видим вот в этом отрывке. Первое. Да, ну, мы видим пастыря, ну ладно, я начну. Мы видим овец, ну, овец, которых пасет пастух. И вот интересно, что, а что это вообще, кого имел в виду Иисус, когда он говорил об овцах? Он же говорил это о верующих. Он говорит: я пастырь добрый, овцы знают мой голос и следуют за мной. И то есть мы здесь видим овечек, послушных. Знаете, это вот, нам, конечно, это сложно дается, нам это сложно понять, потому что, ну, многие из нас, мы выросли в городах, мы, может быть, никогда и не были в деревне. Но я вот помню, я маленький был в деревню, и вот что я запомнил, ну, всегда там, знаете, утром я как-то это не заставал, потому что спал, ну, вот вы этот, когда выпускали там коров, овец на пастбище, а вечером я всегда заставал, когда они возвращались домой. И вы знаете, какую я картину всегда наблюдал? Идут коровы, а сзади их идет пастух, полубухой, знаешь. Их хлыстом, ну, этим хлыстом там, вперед, там, матерками там как-то. И вот у нас представление часто вот такое, знаешь, как бы, а на самом-то деле не так же происходит. Ну, у адекватного пастуха, у адекватных им идут, потому что знают голос его. Настоящий пастырь, он не идет позади своей отары, не идет позади своих овец и не погоняет их плетью, знаешь, там, и материт там еще как-нибудь. Настоящий пастух, который любит своих овечек, который готов отдать за них свою жизнь, который готов охранять их, когда приходят волки, он идет впереди. А задача овец, что делать? Слышать его голос, слушаться, да, и идти за кем? За пастухом. Вот это важное откровение, которое сегодня каждому из нас нужно получить. Бог, ведь Иисус же не просто так говорил эту притчу, рассказывал это, вот это место, что я есть пастырь добрый, я пришел для того, чтобы вы имели жизнь, жизнь с избытком. Он говорит про вора, а вор это кто? Но это дьявол, который приходит с разными искушениями, с разными трудностями. Когда ты молился о том, чтобы сдать экзамен. Или еще там что-то, купить себе кроссовки, купить себе там еще что-то. Это все вот он делает. То есть он приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. для того, чтобы изолировать овечку от всего стада, изолировать ее из общества, вообще увести, чтобы она убежала куда-то одна. И вот Господь сегодня обращается к нам, вот сегодняшнее послание. Я очень хотел бы, чтобы мы не просто на словах это слышали когда-то, но чтобы у нас пришло это познание. Бог мой пастырь, Господь мой пастырь, я его овечкой, не я управляю им, не я его достаю по щучьему велению, по моему хотению, помоги мне сделать то-то и то-то, а я слушаю его голос, куда идет мой пастырь, куда он ведет меня, и иду за ним в послушании, не отделяюсь, не отбиваюсь, не так, что, да ладно, что мне этот пастырь, короче, нужно привести свое сердце в состоянии покорности, в состоянии осознания, что Бог является не просто для меня помощником в моих каких-то бедах, помощником в моих каких-то делах. Бог мой пастырь. Аминь. Он говорит, я добрый пастырь. Я добрый пастырь. А в чем его доброта выражается? Я добрый пастырь. Но вот если мы посмотрим на служение Иисуса, мы увидим, в чем его доброта выражалась. Сострадание. Знаете, он всегда сострадал людям, всегда. Когда они в бедах находились, когда им плохо было, он приходил к ним, как-то помогал, накладывал свои вот эти пластыри, знаете, в виде каких-то слов, в виде молитвы, в виде возложения рук. Но он всегда сострадал. Знаете, нам важно понять и убрать эту ложь из себя, что если я живу с Богом, то тогда у меня все будет всегда хорошо. Но знаете, что Бог, он всегда с нами, с человеком. Всегда в его трудных обстоятельствах, вместе с ним. Я помню, знаете, моя душа провалилась в ад. Ну, реально. Вот знаешь, когда у тебя вот это плохо, когда у тебя здесь плохо, когда у тебя здесь ничего не меняется. Вы думаете, я ничего этого не проходил? И вы только одни какие-то тяжелые ситуации переживаете? Я был в аду похлеще, чем у тебя ад. Но я сейчас не для гордости это говорю. Это не то, что там было, что у меня машина сломалась, и вот как бы все плохо и все печально. А я реально был в аду своей душой, ну, находился. И вы знаете, я неплохо, мне помочь вообще никто не может. И знаете, я ночью сплю, просыпаюсь, понимаю, что что-то вот какое-то присутствие такое, ну вот, в комнате. Но не демоническое, слава Господу, потому что и демоническое присутствие тоже может быть. Я вам не буду эту историю рассказывать, которую у меня на даче. И я прям чувствую, я переживаю это, знаешь, как будто... Вот рука чья-то меня по голове вот так вот гладит и говорит, Дима, сынок мой, все будет хорошо, я с тобою. И знаете, это как елей такой на меня, то есть я понял, что я вообще не один. Да, я вот сегодня нахожусь, ну, к примеру, в аду, моя душа в аду, у меня обстоятельства плохо, и я не могу из них пока выбраться. Но что мне Бог показал, что Он и там со мною, Он никогда не бросает, никогда не оставляет. Ну, а почему он допускает это проходить? Я не знаю, почему допускает. Но, вернее, я сейчас уже знаю. Потому что, когда ты все это прошел, выдохнул так, фу, хорошо как. Но там-то тебе было плохо, в этом аду. Но когда ты это все прошел, ты уже другой человек. Твое сердце другое. Ты Бога начинаешь понимать по-другому. Ты верить начинаешь по-другому. И тогда ты понимаешь, что, ну, как бы, дьявол хотел, но Бог пришел и утешил. Бог, Он говорит, что я есть пастырь добрый. Бог всегда прощает, Иисус всегда прощает. Мы не видим там, знаете, в Евангелиях, что Он кого-то, за исключением фарисеев, религиозных людей, что Он кого-то обличал, и даже блудницу Он поднимал. И говорит, слушай, тебе все грехи прощаются. Иди и больше не греши. Мы видим это все в служении Иисуса, что Он реально был добрый, не только своими словами, но поступками, своими действиями. И вот это важно, примите сегодня и скажите своему сердцу, Иисус мой добрый пастырь, аминь, чтобы никогда вы не сомневались в Его благости, в Его доброте к вам. И знаете, я хотел бы вернуться все-таки, ну а кто такой пастырь? Кто такой пастырь? Ну подумайте, задайте вопрос. А кто такой пастырь? Это тот, который не просто... И вот смотрите, давайте мы еще одно место откроем. Псалом 22. Конечно же, это знаменитое место, но тоже нам его важно сегодня повторить. Ну, а кто не знает, еще узнаете сейчас. Псалом 22. И здесь сказано: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Аминь. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я и пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умастил елеем многие дни». Он написано, что он водит меня к злачным пажитям. Вот если ты хочешь прийти туда, куда нужно идти, знаешь, важно пойти за ним. Пойти за ним. А как это за ним пойти? Тут даже не объяснишь, а нужно научиться слышать его голос. А куда он сегодня влечет? Написано, что он каждого знает по имени. Каждого знает. Марину он знает по имени, Никиту знает по имени. Рому знает, который сейчас в телефоне, тоже по имени. То есть он каждого из нас знает по имени и обращается к каждому из нас. Но вопрос заключается в том, почему одни люди, с одними люди происходят какие-то изменения, как с апостолом Павлом, и они перерождаются в буквальном смысле слова, а другие люди, ну, так и остаются без встречи с Богом. Ведь он каждого знает по имени, он каждого человека знает, что сейчас Бог стучится к нему, что сейчас Бог обращается к нему, что сейчас Бог говорит, куда ему направляться, что ему нужно исправить, что ему нужно делать, куда пойти. Поэтому сегодняшнее послание и мое желание, чтобы нам каждому научиться слышать голос нашего пастора, чтобы мы по-настоящему пошли за ним, и он приведет туда, где злачные пажити. Не туда, где рожки, знаешь, ты хлоп, пришел, а там свиньи одни, там овечек нету, там рожки одни. Они в грязи купаются и все прочее. А он говорит, знает по имени. А мои, говорит, слушаются меня, мои тоже знают мое имя и следуют за мной. Поэтому, знаешь, вот важно знать Бога как своего пастора. Вот сегодня вот такое простое слово. Познание Господа как своего пастора. Не знаю, помолись, может быть, ему, слышать твой голос и следовать за тобой. Потому что я знаю, что слово твое говорит, что ты водишь меня к злачным пажитям. И что даже если я какие-то долины смертной тени буду проходить, ты не оставляешь, но ты со мной. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Твое слово вовремя сказанное успокоит меня, мою душу. О чем мне еще хочется сказать? В чем проблема? Проблема заключается часто в том, вот овечек, если мы представим, то, знаете, иногда что с овечками происходит? Я помню, у нас когда был реабилитационный центр в Калманке, и мы там решили завести овечек. Ну, думаем, да, и овечек заведем, ну, как бы классно же будет. Это, в свое время там баранинку будем кушать, плов там, ну, делать, короче. Ну, завели овечек. Ну и, короче, они там с какое-то время прожит уже все, мы уже 2 дня ищем, но нету их, короче. Вот 3 овечки из стада отделились и, короче, говорят, ну а мы пойдем на юг, короче. Мы пойдем не на север, куда все идут, а мы пойдем на юг. Я говорю, ну а что делать, ну давайте помолимся, ну продолжайте поиски, вызывайте вертолеты, поднимайте, ну что-то МЧС вызывайте, что-то делайте, надо как-то искать нам наших овечек. Ну и там еще сутки проходят. Ну и потом, знаешь, звонок, говорит, нашли. Ну и как раз я поехал туда что-то. И смотрю, приводят вот этих 3 овечек. Вот как вы думаете, вот они 3 дня гуляли, непонятно где вообще, без пастора, без пастуха. Как они выглядели? Они не очень выглядели, я вам так скажу. Знаешь, в репейнике все, ну вот такие вот, грязные, короче, голодные просто, вот, знаешь, как бе, так и жалобно так. И знаешь, если мы сегодня говорим вот об этом сравнении, которое Иисус сказал нам, что даже не овечки сами возвращаются домой, они не возвращаются. А знаете, что происходит? Пастух оставляет все стадо и идет их искать ради одной. Он оставляет все свое стадо и идет искать одну. А когда он ее находит, он ложит ее на свои плечи. Ей все, что нужно, это просто сдаться. сдаться, не брыкаться, не упрямиться, ну, а просто расслабиться на его плечах, повиснуть и ждать, когда он вернет тебя домой, подстригет, обработает, наложит пластыри. И это хорошо, если волки не нашли овечек. Ну, ведь мы же говорим, там, я вам про Сибирь привел пример, там, ну, и на той территории, где мы жили, там не было особо волков. И слава Богу, они не пострадали, но только измотались, вот такие ушатанные были, но их никто не съел, по крайней мере, хотя бы. Потихоньку мы пойдем уже к концу. Исаия 53 глава с 3 стиха. «Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведанный болезни, и мы отвратились от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был презираем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим был за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». И вот дальше, внимание, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Богом, но он идет какими-то своими путями. Написано, что каждый, все мы были, говорит, как овцы блуждающие, пока Иисус не пришел на эту землю, пока он не предал себя за всех своих овечек. Он в буквальном смысле слова отдал свою жизнь, как добрый пастырь, за то, чтобы грехи всех людей, вот эта самостийность, вот это идти своим путем, перешли на него, на крест туда. И написано, что ранами его мы исцелились. И вот знаете, здесь, сегодня, может быть, я хочу к кому-то обратиться. Знаешь, чтобы получить исцеление, тебе нужно возвратиться к своему пастырю. Возвратиться, принять решение. Я не имею в виду, ну, всего лишь возвращение, это сдаться перед ним. Просто сказать: «Господь, я все-таки думал, что как-то я сам свою жизнь смогу выстроить и пойти какими-то своими путями, но ты мой пастырь, добрый пастырь. Ты пришел для того, чтобы дать жизнь мне». Евангелие от Матфея, 9 глава, 35 стих. И смотрите. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Смотрите, какой важный момент. Написано, что он ходит, служит по разным городам. Но какую же он говорит не о грешниках, не о нечестивых людей, а он говорит о верующих людях, которые так или иначе как-то верили в Бога, как-то что-то старались искать его. Но тем не менее, он находит и видит их, как овцы, не имеющие пастыря. Рассеяны, изнурены, измученные. Знаете, вот о чем мне хочется сегодня сказать. А потом он говорит такую вещь: жатвы много, а делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И потом мы знаем, что те апостолы, которые начали ходить с Иисусом, в конечном итоге они сами стали пастырями. Сами стали. Они сами встали под руководство пастыря. Когда Иисус проходил, говорит: следуй за мной. В буквальном смысле, следуй за мной. И говорит, оставил тотчас сети свои, там, все, что было, пошел за Иисусом. И потом они сами стали пастырями. Для изнуренная, рассеянная, знаешь, измученная такая, проблемами и бедами. Но важно возвращаться к пастору. И о чем я сейчас говорю? И это не только Иисус говорил о самом себе: вернитесь к пастору. Аминь, мы уже согласились. Но он говорил про духовное руководство. Знаете, в жизни каждого человека должен быть пастор. Я сейчас скажу такую вещь. В жизни каждого человека должен быть пастор. Пастор – это не проповедник по воскресеньям. Запомните это. Знаете, в своей жизни я видел странных людей. Ну, я помню, только уверовал там, и у нас там брат один был. И я понял, что его занесло. Даже тогда я был спасенный, может быть, 3 месяца, может, 4. Но я, разговаривая с ним, я понял, что он улетел вообще не туда. И мы что-то разговаривали о пастыре. Знаешь, мой пастор Алексей Ледяев. Сейчас это нельзя даже имя произносить вслух, потому что он запрещенный в России. Но тогда, в 2000-е годы, он был очень популярный на всей территории СНГ. Такой проповедник, знаете, харизматичный, пробуждение делал, там, церкви насадил, такой, как бы. И вот он, я говорю, а как ты решил, что он твой пастырь вообще? Он говорит, ну ты что, я же его проповеди смотрю. Я даже разговариваю, как Алексей Ледяев, там, знаешь, слова какие-то повторяю. Я говорю, слушай, так когда ты, если заболеешь, Алексей Ледяев не приедет к тебе из Риги и не помолится за тебя. Когда ты будешь жениться, он не приедет из Риги и не венчает тебя. Это не твой пастырь, открой глаза, это просто проповедник, который тебе нравится. Знаете, нам важно прийти к этому пониманию, что у меня есть Бог, который является, ну, первоначальник. Чтобы я мог подготовиться к служению, чтобы в моей жизни, когда возникают какие-то проблемы, ну, мне кто-то мог помочь духовно. Если ты просто по воскресеньям приходишь, это тоже не очень хорошо. Это, ну, как бы хорошо, что ты приходишь, но если вся твоя духовная жизнь, вся твоя христианская жизнь только в этом, то это, ну, я не говорю, что не хочу ничего плохого сказать, но возможны проблемы в будущем, возможны большие проблемы. Важно, чтобы у человека был пастырь. Когда Иисус посмотрел, ему так жалко стало людей, потому что они, говорит, были рассеяны, изнурены, как овцы, не имеющие пастыров. Знаете, когда я на той неделе служил в церкви Иисуса Христа, удостоился чести, и я пришел к ним, вот только зашел в зал. У них большой зал такой, много народу, слава Господу. И я почти его присутствие. Когда ты получаешь откровение, когда ты славишь его, когда ты, ну, я не знаю, готов ехать на миссию, это все говорит о пробуждении. И я вот у них это уловил. Они живут в пробуждении. И знаете, Бог проговорил мне вот это откровение. Он говорит, передай церкви, чтобы они возвращались к своему пастору, то есть к нему, к нему. И у каждого человека, вот знаете, он откровение мне сказал, что каждый человек, чтобы жить в пробуждении, переживать Божье присутствие, быть в огне для Бога. Первое, держаться Бога и оттолкнуться от этой идеи, что Он мой пастырь, я иду за Ним. Не Он идет за мной, бежит за мной, там, куда я там убежал, Он потом меня ищет и возвращает обратно, и начинается все сначала. Но я иду за Ним. А второе, то, что мне Бог сказал, Он говорит, люди в пробуждении, это всегда люди, которые держатся своего, может сказать, да, чихать я хотел, но у меня как бы свое там это видение. Приходи на молитвенно. Ну там еще, давай что-то сделаем. Иди, как бы, офис убери. Но это тоже может быть, пастор может направить для того, чтобы ты получил благословение. Не для того, как бы, чтобы твою жизнь как-то взять, знаешь, в оборот, там, угнетать тебя. Не для этого. Мы оттолкнулись от того, что пастор, он добрый. Настоящий пастырь, он добрый, он любит овец, он готов за них страдать. И поэтому он не предложит всякую ерунду. Добрый пастырь не предложит зло овечке. Знаете, когда я сюда приехал на миссию, так получилось, что я отделился от своего брата. Ну все, как бы мы уехали. У нас километры разделяли, нас еще какие-то моменты разделяли. И я понимал, что мне пастырь нужен. Ну, пастырь, не просто овечным пажитем. Овечки бы думали, они ушли бы в другую сторону. А пастырь, он выше, он видит дальше. Но не для того, чтобы господствовать, а для того, чтобы привести на злачные пажити. И знаете, я тогда сказал Александру Маркелову, знаешь, я хочу, чтобы ты был не просто моим епископом, но чтобы ты стал моим пастором, что я позволяю тебе говорить в свою жизнь. И я не просто, знаешь, как бы расцениваю его слова как доброе пожелание какое-то. Хотя я знаю, что он любит меня и желает мне доброго. Но иногда он мне такие вещи говорит, которые мне не нравятся. Но я принял решение, что если я выбрал его пастором, то я буду стараться, ну, делать так, ну, вот как он говорит. Ну, в хорошем, понимаете меня сейчас правильно. Не для того, чтобы унижать, не для того, чтобы господствовать, но для того, чтобы мне идти по злачным пажитям, чтобы меня кто-то мог вести. Держись своего пастора. Посмотри, кто твой пастор. Держись. Знаете, мы с Романом имеем, ну, наверное, вот я самые тесные в церкви отношения имею с Романом. Мы очень много времени, в принципе, ну, проводим с ним. Разговариваем, куда-то ездим, служим кому-то. Я вижу, что как в его жизни действует Бог. И это не моя заслуга, это Бог так все делает. Но знаете, что интересно? Что мне Бог и через него много чего говорит. Ну, как бы, меня может поправлять. Я говорю, тоже, Роман, я просто позволяю тебе что-то говорить, если ты увидишь, что я, ну, криво как-то еду. Поэтому для человека это большое благословение. Знаешь, можно отказаться сейчас от всего от этого. Но навряд ли такой человек будет жить в пробуждении. Запомни это. Потому что Бог всегда делает пробуждение через тех людей, кого Он поставляет. Вот хотели бы мы сейчас это слышать. Не хотели, но это так. В церкви Бог поставлен с пастором. Знаете, последнее местописание, которое я закончу. Первое послание Петра. Это, кстати, тот самый Петр, которому Иисус сказал: «Петр, любишь ли ты меня?» Он сказал: конечно, Господи, я люблю тебя вообще, в чем вопрос? Он говорит: тогда паси моих агнцев. Тогда паси моих агнцев. Первое послание Петра, 5 глава, с 1 стиха. Пастырей ваших умоляю, я пастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, как не для гнусной корости, но из-за усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример. Аминь, это я для себя принял, что Бог возлагает на меня не просто, знаешь, господствовать над стадом, не просто управлять церковью, а, говорит, подавая пример во всем. Пример в жизни, пример в вере. На пастырях лежит огромная ответственность. И если пастырь сможет достойно осуществить свое служение, он получит награду от Господа. Аминь. Давайте мы помолимся. Встанем сегодня, и мы помолимся. Возвращение к своему пастору, как самому важному и самому главному. И второе слово. Держись своего пастора. Не просто где-то в отдалении, ты сам по себе. Но пусть у тебя будет пастырь во имя Иисуса Христа. Добрый пастырь. Господь, мы благодарим тебя за это послание. Твой путь. Мы отрекаемся сегодня от этого всего. И просим тебя, Бог, Иисус Христос, будь нашим главным пастырем. Веди нас по этой жизни во имя Иисуса. На злачные пажити. И даже если мы долиной смертной тени пойдем, не убоимся, потому что ты везде с нами. Господи, я молюсь тебе сейчас о церкви. И пусть вот это откровение тоже мы примем, что не просто мы воскресное служение, но мы как церковь, мы как твое тело. И что мы все должны быть соединены правильно, в правильных отношениях, Господь. Должны между нами быть крепкие отношения, скрепляющие отношения. Господи, чтобы мы почитали друг друга, чтобы, ну, почитали друг друга как твои дары, которые ты поставляешь в церкви своей во имя Иисуса. Господи, слава тебе, хвала тебе, величие во имя Иисуса. Аминь.